Воскресной лектории. Лекция 2008 года, номер 26, «Над пропастью во лжи». Максим Калашников в своей статье «Россия оказалась не просто под властью кучки мерзавцев, а под пятой фактически нечеловеческой формы жизни. Имя ей – сообщество князей тьмы, вечный рейх, орда кошерных слуг народа. Именно с ним придется биться русскому Ивану Стотысячному». «Немного шокирую вас, братья», – начинает свою статью Максим Калашников. В 1991 году власть на просторах павшего СССР захватили не творцы, не созидатели, не предприниматели. Кто же? Двуногие особи, охотники за трофеями, воры-мародеры, элитные грабители и сверхпотребители, глобальные кочевники. Плоды этого владычества видны каждому. Справедливости ради отметим, что и на Западе идет похожий процесс, то есть творец, изобретатель, инженер и технократ оказались побежденными ордой финансовых спекулянтов, корпоративных кидал, политиканов, мастеров по промыванию мозгов, реклама, СМИ, пиар и производителей виртуальных иллюзий. И на Западе, и в России торжествуют охотники за трофеями, сообщество финансовых князей тьмы, античеловеки. Но самое плохое в том, что эти двуногие особи создают новую форму нечеловеческой, неразумной жизни. Рядом с нами существует нечеловеческий «ум», в кавычках, вернее, недочеловеческий. Он олицетворяет дьявольский инфернальный ум, воплощенное зло. Вершина его – это сообщество недобитых маршалов и генералов Черной Ложи, античеловечество. Голем безумный, Холем Асапиенс, так назвал его фантаст Андрей Лазарчук и писатель Сергей Переслигин. На Земле существует громадная мыслящая и очень могущественная нелюдь, чье тело соткано из миллионов людей с особой психологией, психологии надменных охотников за трофеями, с настроением «я, господин, а все остальные людишки – это мое стадо». Причем люди, частички Черной Орды, могут говорить на разных языках и принадлежать разным культурам, но все вместе они уже связаны воедино в одно сообщество тьмы. Невиданный прогресс в сфере обмена информацией, передачи данных, масс-медиа и финансово-спекулятивного дела резко ускорил формирование этого «недочеловеческого ума», в кавычках, глобального антихриста. И вот мы видим реально его владычество. Чтобы стать частицей, клеткой этого царства тьмы, человеку-товарищу совсем не обязательно это осознавать. Кстати, слово «товарищ» произошло от двух слов. «Товар» – «ищи». «Ищи товар». Искатель товара до конца своей жизни пребывает в уверенности, что принадлежит к самому свободному и «отвязанному», в кавычках, племени людей, людей глобализованного мира. Мол, мы уже в царстве свободы и возвышаемся над толпой скучных человечишек, вынужденных гнуть спины на полях или у конвейеров, в сервисе или в конторах, приходя на работу к 8 утра. Это, мол, черная кость глобализованного мира, наши слуги и наше сырье. Это гои. Максимум, что ощущает особь этого дойного стада тьмы, так это свою некую общность с наглым и самоуверенным племенем олигархов, брокеров, финансистов, удачливых менеджеров, масс-медиа, мафиози, наркоторговцев и прочих «героев», в кавычках, нынешних дней. Они действительно ходят в одни и те же рестораны, на одинаковые развлечения, хвастают покупками в одних и тех же престижных шоп-магазинах и супермаркетах. Они читают одинаковые журналы, смотрят CNN и BBC, покупают одинаково роскошное авто, отдыхают в определенных райских уголках планеты. Они даже женщин имеют одних и тех же. Они жестоки и извращены. К ним вполне подходит определение из фантастического романа Дина Кунца. Основные занятия их – торговля награбленным, сбыт невольников и разврат. Но при всем этом олигархи и их прихвостни давно уже не самостоятельны. Сами того не понимая, они выступают лишь подножьем огромного мозга и не знают, о чем этот черный ум думает, что он замышляет, чего боится. Разве отдельная клетка нашего тела или мозга осознают всю нашу личность? Биологам давно знаком феномен рыбьей стаи, пчелиного роя или муравейника. Состоя из примитивных неразумных существ, которые обмениваются информацией, рой или муравейник ведет себя как коллективное разумное существо. Муравейник, как организм из миллионов муравьев, намного умнее каждого насекомого, которое входит в его состав. А теперь представьте себе руководящую вершину такого муравейника, который состоит не из насекомых, а из людей, с психологией пиратов, со многими миллиардами долларов, с реактивными личными самолетами, компьютерами и мобильной связью. Этот «организм» в кавычках намного умнее отдельного двуногого муравья. Клетки в кавычках его связаны между собой мощной сетью электронных коммуникаций, всемирной паутиной, оптоволокном, спутниковой связью, теле- и радиоканалами. Именно глобальное сообщество тьмы подавило космическое направление развития цивилизации в пользу информационно-коммуникационного. Библейский антихрист строит и укрепляет свое тело, свое могущество. Космос ему не нужен. Он для сил тьмы очень опасен. Элитные клетки-античеловеки связаны друг с другом не только линиями привычной электронной связи, есть и иная связь, чисто психическая, через общее темное психоментальное поле. Если вспомнить, то еще в средние века масса людей поддавались коллективным психозам и видениям, и им буквально чудилось всем одно и то же. То же самое происходит и в сообществе современной земной тьмы. Только раньше плодом коллективных галлюцинаций были дьявол, черти, ведьмы на метлах, а нынче международный терроризм, русская угроза, грядущий экономический подъем и тому подобное. Электронные каналы связи мощно усиливают психополе и распространяют его на десятки миллионов квадратных километров со скоростью света. Бесполезно пытаться понять черный ум сообщества тьмы, опрашивая и изучая миллионы спекулянтов и финансистов. Они не понимают того, что они не самостоятельны, что они жалкие рабы. Нужно изучать эгрегор тьмы лишь в целом. Попробуем определить повадки глобальной черной мафии. Составить хотя бы первичный портрет этого монстра, психограмму сообщества тьмы. Мы ведь все воюем с тьмой до победного конца. А как воевать, не познав ее? Эгрегор тьмы осознает себя почти бессмертным. Это существо, в кавычках, с миллионами глаз и ушей, рук и ног, осознает себя почти бессмертным. Перед нами коллективный злобный ум, но только не разум, со своей нечеловеческой психикой. У него нет сердца или конкретного мозга, в который можно выстрелить. Каждый год сборище черной мафии пополняют сотни тысяч молодых клеток, то есть людей, одержимых жаждой наживы любой ценой, мечтающих о яхтах и удовольствиях, красавицах и пошлой роскоши. Поэтому полчищу тьмы неведомо понятие старения и смерти от одряхления. Погибнуть он может только в случае тотальной ядерной войны с гибелью всего живого на планете. Но эту угрозу библейский антихрист отвел, расправившись с Советским Союзом, развалив его и оставив на планете одну единственную сверхдержаву США, форпост черной иерархии с Богом в облике Золотого Тельца. Итак, тварь сия считает себя почти бессмертной и вечной. Это само по себе заставляет ее смотреть на нас, смертных, как на полное ничтожество. Сборище тьмы осознает свою титаническую мощь, осознает оно и условия своего господства, то есть уродливо гипертрофированную шизономику финансовых махинаций, энергетику, основанную на сжигании нефти и газа, мощные системы манипуляции оболваненными людьми и телегипнотические воздействия. Питается тварь сия человеческим материалом. Питается людьми, их телами, их энергией. Она поглощает их жизненные силы через низменные эмоции, эгоистические мысли и плотские идеи. И не думайте, что ее привилегированные элитные клетки эксплуатируют и грабят только человечье стадо, не входящее в черную мафию. Нет, огромная инфернальная нелюдь питается не только простыми смертными гоями, но и ее элитой, ее собственными членами. Об участии «биомассы» в кавычках есть гениальная догадка профессора Фурсова. Род людской, во-первых, должен поставлять власть имущей тьме сырье, дешевый труд, плоды своих умов, деньги и прочие ресурсы в мире, победившей глобализации, а заодно и свои физические тела, причем иногда в самом прямом смысле этого слова, либо для мерзкого разврата, либо как источник ценных органов физического тела. Стадо человечье с точки зрения черных финансовых выродков должно обходиться как можно более дешево и работать до потери пульса, показывая чудеса рыночной эффективности. Отсюда идущее уничтожение социально ориентированных государств на Западе с их невиданными пенсиями, льготами, социальными программами. Идет разложение самих государств как таковых. Ну а для добычи бросового человечьего материала глобальной мафии нужны особые зоны, области господства бандитизма, локальные войны, торговля живым товаром, повальная коррупция и социальный распад. Отсюда можно добывать не только дешевую нефть и газ, но и туши живых людей для разделки и пересадки органов дряхлеющей элите. Пусть будет побольше постсоветских пространств, больше Ираков, Чечней, Косовых, Южных Осетий, Абхазий и тому подобное. На таких кровавых пространствах особые зондеркоманды спешно разделывают туши полуживых солдат для отправки кошерной элите уцелевших органов. Это то, что ясно без всяких комментариев любому мыслящему человеку. Но есть еще один пласт использования подвластной биомассы гоев. Гениальную догадку высказал известный современный историк профессор Андрей Фурсов. В нынешнем мире, доказывает он, идет уничтожение рода Homo sapiens, человека разумного. Людей отрезают от знаний, от настоящего образования, от актуальной информации. Их делают дебилами. Фурсов. У пролетария не было капитала, у арендатора – земли, у раба – собственного тела. У Homo informaticus, человечьего стада эпохи глобализации, не должно быть реальной картины мира, рационального взгляда на мир. Этот Homo не должен быть духовным. Он не должен знать, мыслить. Знать, мыслить значит быть. Homo informaticus – это жилец. Скорее, не жилец, а просто инвертируемая вещь. Важно, чтобы он привык верить в базарно-иррациональное, чтобы не знал и не понимал, что происходит в этом мире. Для этого не надо перекрывать лжеинформацию, наоборот – утопить его в ней, как в черном зловонном болоте, и тогда он сам заорет. Не хочу политики, не хочу чернухи, эпидемии и катастроф, я хочу еды, покоя и плотских развлечений. Вот тут ему на блюдечке виртуальная реальность. Итак, важное условие господства громадной инфернальной мафии – это оглупление земных людей. Оболванивание идет круглые сутки по всем каналам СМИ. Да ладно бы в России, но вот уже и на Западе обыватель жалуется, что журналистика за последние 30 лет стала удивительно плоской, неинтеллектуальной, клипово разорванной, бьющей по эмоциям и развлекательной. Не верите? Почитайте романы знаменитого интеллектуала Крайтона, создателя парка юрского периода. Там он много об этом сокрушается. Из той же оперы это пугающе стремительные тенденции в школьном и вузовском образовании Запада. Идет умышленно страшное падение качества образования. Как пишет профессор Фурсов, идет разрушение целостной личности и возврат в звериную пещерность, когда люди не имели склонности к самоанализу, будучи существами с раздвоенным сознанием. Так, согласно иудейской из Торы и у людей 5-7 тысячелетия до нашей эры, сигналы, передававшиеся из правого полушария мозга, служили якобы средством социальной регуляции поведения коллективистского типа, культура стыда и действий, в которых не полагалось самоанализа. К примеру, герои иудейской Илиады не размышляли и не анализировали. За них это делали некие боги. И только, мол, затем человек обрел способность к самоанализу. Но теперь все это снова рушится. Тень глобальной тьмы расщепляет личность, и на место архаичных богов приходят СМИ и телевизор. Исчезает книжная культура. Профессор Фурсов. Знаковая письменная культура с 15 века в Европе создает цельность личности и фиксирует оппозицию душа-тело. Но компьютерная виртуальность и киберпространство заставляют человека покинуть наработанное, поскольку оперируют не знаками, а готовыми плотскими образами, и именно к ним приучают человека. И он оказывается отброшенным в эпоху гипотетических неандертальцев, в дописьменную эпоху дикого пещерного Запада. Виртуальность стирает различия между телом и душой, а в результате живой труп. На место культуры совести психотехнологи Комитета 300 водружают культуру бесстыдства и разрушают цельность личности. Конец цитаты. Многие читатели, наверное, не питают любви к мусульманским фанатикам. Но пламенные приверженцы пророка, круша, идущие с запада ценности царства тьмы, разбивая телевизоры и не пуская к себе масс-культуру черного корыта запада, действуют в принципе правильно. Пусть неумело, грубо и с эксцессами, но верно. Они сопротивляются черной недобитой мафии князя мира сего, которая всячески старается превратить землян в людей без разума, без совести и чести. Максим Калашников, российская газета ЗМ, 7/2006 год. Феноменальное интервью Олега Дерипаски. Компания «Русский алюминий» – самая динамично развивающаяся компания России. Она является вторым по величине производителем первичного алюминия в мире. Компания реализует обширные проекты не только в России, но и за ее рубежом, в частности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент «Русала» Олег Дерипаска, он же возглавляет свою инвестиционную компанию «Базовый элемент». Эта компания проявляет активность на фондовых рынках металлургии, лесопереработки, производстве целлюлозы и бумаги, электроэнергетики и во многих других областях. Бюллетень ВИА представляет своим подписчикам взгляд Дерипаски на перспективы развития государственной власти, бизнеса, в первую очередь на перспективы азиатских республик постсоветского пространства. Николай Осмолов. Олег Владимирович, вы известный в мире бизнесмен, один из постоянных российских участников рейтингов Forbes. Продукция ваших предприятий хорошо зарекомендовала себя на западных рынках. В то же время вы активный участник всех международных инициатив в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы представитель России в деловом консультативном совете форума АТЭС. Вы постоянный участник всех визитов президента России Владимира Владимировича Путина в Республике Средней Азии. Не так давно президент России принимал вас персонально в своей резиденции в Бочаровом ручье, и вы изложили ему свои масштабные планы участия в металлургическом и энергетическом бизнесе азиатской части СНГ. Чем вы объясните такой свой интерес к азиатским проектам? Олег Дерипаска. Крупный бизнес, как и любой другой, ищет свободные ниши для своей деятельности. Но крупный бизнес, в отличие от мелкого и среднего, сам завязан на технологическую цепочку государственной власти, прежде всего в финансовой части, затем в части технологии управления обществом, в политических структурах, в паблисити, ну и так далее. Должны быть учтены все факторы, начиная от настроений общества, от этапа формирования властных групп и кончая финансовыми институтами. Без учета этого крупный бизнес просто не может реализовать свои проекты. Азиатский регион, особенно республики постсоветского пространства, сейчас находится в стадии формирования власти. И этот процесс происходит при значительном влиянии наших российских политических властных структур. Как мы сейчас заложим, так и будет потом долгие годы. Кроме того, созданные в советское время высокотехнологические предприятия в Средней Азии сейчас зачастую используются неэффективно. Некоторые разрушены или изношены. Капитализация их низка, но перспективы инвестиций крайне интересны. Стоимость рабочей силы невысока, недостаток квалифицированных кадров легко восполним из России. Проблемы энергетики в принципе решаемы, ресурсы есть. Асмолов, связаны ли ваши планы по инвестициям в среднеазиатские проекты с тем, что началась интересная работа ваших компаний с европейскими финансовыми институтами? Дерипаска. Действительно, до недавнего времени российские структуры бизнеса испытывали очень сильные проблемы в работе на территории Европы. Но недавно Европейский банк реконструкции и развития и международные финансовые корпорации согласились предоставить кредиты нашим компаниям для освоения среднетиманского месторождения бокситов. Теперь работать будет легче. Асмолов. Как вам удалось ответить на вопрос о непрозрачности структуры собственности ваших предприятий? Дерипаска. Мы предоставили нашим европейским партнерам исчерпывающую информацию. Оказалось, что наши бенефициары, в перекрестной собственности которых находятся активы, уже владеют крупными производственными фондами в Европе. Например, одна из наших кипрских фирм приобрела недавно алюминиевый завод в Черногории, ведет работу по приобретению бокситового рудника. Вот именно такие наши действия и убеждают европейских банкиров в наших намерениях окончательно. Кроме того, я планирую разместить акции «Русала» на западной бирже. IPO намечается на 2006-2007 годы. Это позволит привлечь дополнительные деньги западных инвесторов, в том числе для среднеазиатских проектов. Технические процедуры размещения уже начаты. С этой целью мы продолжим оптимизировать структуру собственности наших компаний, стоимость которых на сегодняшний день уже составляет 12 миллиардов долларов. У нас больше нет необходимости скрывать своих офшорных бенефициаров, так как наша схема оптимизации финансовых истоков уже признана. Асмолов. В России больше не задают вопросы по толлинговым операциям. Дерипаска. Мы ответили на все вопросы. За границами России будет оставаться ровно столько наших денег, сколько необходимо. И это ничуть не подорвет ни инвестиционный, ни кредитный рейтинг России, учитывая благоприятную конъюнктуру на добываемые в России энергоносители. Асмолов. Ваши финансы будут играть на территории СНГ. Они уже там играют, как вы выражаетесь. Украина, Армения, Таджикистан. Дальше больше. Вопрос. Регион получает развитие в результате ваших действий? Наш приход в Среднюю Азию – это уже и есть развитие. Например, спишем международные долги беднейшему Таджикистану, об этом уже заявил Владимир Владимирович Путин. Получим в собственность алюминиевый завод. Плохо ли? Отличная сделка. Вопрос. Какие действия должны предпринимать власти стран, чтобы сделать регион инвестиционно привлекательным? Прежде всего, кроме нас из России, в ближайшее время в постсоветскую Среднюю Азию вряд ли кто с крупными проектами придет, исключая нефть и газ, и это еще один фактор нашего интереса к региону. Причина, надеюсь, ясна. Нестабильность государственных и политических структур, возникшая после распада СССР, и высокие риски инвестиций для европейцев и американцев. Правда, особой строкой среди потенциальных инвесторов стоят Китай и Индия. Теперь, что касается действий государственных органов, если вы это имеете в виду, говоря «власть», вообще-то это вещи разные. Госорганам нужно не мешать нам сформировать такую власть в республиках региона, которая будет эффективно управлять и госаппаратом, и своей частью бизнеса, экономики. Это значит управлять всем обществом. Пока что госорганы в республиках Средней Азии есть, а власти, как сложившиеся структуры бизнеса, экономики, политических элит, почти нигде нет. И мы готовы в точках нашего интереса эту власть формировать. Вопрос. Что входит в таком случае в понятие «власть»? Прежде всего, группа людей, элита, способная принимать решения и их реализовывать. Во-первых, это должны быть экономически эффективные решения. Во-вторых, это должны быть решения по эффективному управлению политическими структурами, госаппаратом. Понимаете, глава госаппарата не обязательно реальный лидер страны, он может лишь использовать полномочия тех, кто имеет реальную власть. Он может быть, например, наемным менеджером, отвечающим за координацию действий различного бизнеса в регионе, за publicity бизнеса и государства. Название несущественно – президент, премьер или еще как-либо. Когда я говорю «бизнес», я имею в виду, конечно, крупный бизнес. Мелкий и средний бизнес всего лишь обслуживает население, и их влияние на технологии власти не существует, и не должно такого влияния быть. Скорее наоборот, власть выстраивает мелкий бизнес так, как ей нужно в данный момент. Мы в России прошли большой путь по осознанию технологий формирования власти. Мы учились. Наш путь из всех стран СНГ самый успешный. Так и должно было быть, учитывая ресурсы России. Вопрос. А как может помогать крупному бизнесу международная политика государства? Бизнес заинтересован в освоении новых рынков, например, или в снижении трансакционных издержек. Вот Россия вкладывает вырученные от продажи нефти средства в государственные ценные бумаги правительства США. Таким образом, мы можем получать под залог этих бумаг хорошие кредиты в банковской системе США. Гораздо дешевле обходится страхование таких кредитов. Ниже проценты за кредит. Кроме того, когда Россия уже вложилась в экономику США, только крайне недальновидные люди в Штатах могут не пускать на свою территорию крупного бизнесмена из России. Мы же можем выбросить им их зеленые бумажки, если они будут сильно артачиться. Рухнет вся экономика США, и сегодня Россия уже может это сделать. Так что в ближайшее время РусАл будет работать в Америке на полноправных основаниях, если, конечно, какой-нибудь идиот из ФБР опять не начнет в крупном русском бизнесе искать русскую мафию. Вопрос. Президент постоянно подчеркивает вашу личную роль в экономике России. Судя по всему, российская властная вертикаль для вас не тайна за семью печатями. Скажите, как сегодня вы оцениваете дееспособность, эффективность российской власти и российского крупного бизнеса? И как оцениваете в связи с этим перспективы интеграции среднеазиатских республик? Российская власть сформировалась окончательно недавно, всего год-два. Это то время, когда в структуру власти перестали пролезать люди неадекватные, сколотившие капиталы на игре в рулетку, а не на системном подходе. Сейчас они все удалены прочь, кого уже нет совсем, кто сидит в лагерях, но большая часть проживает остатки денег за границей. Кто-то, конечно, ностальгирует. Вопрос. Простите, это о Березовском, Ходорковском, Гусинском, Живило и других? Да, о них. И о многих других им подобных. Так вот, именно сейчас российская власть, то есть люди, способные принимать решения, принимают их таким образом, чтобы выстраивать систему управления госаппаратом, масс-медиа и прочим элементами управления массами. Нам сейчас никто не мешает, и хорошие менеджеры для этого нашлись. Вопрос. А Путин, извините, он менеджер или он сам принимает решения? Президент России – это своего рода топ-менеджер, управляющий всей страной. Он умный, адекватный человек, никогда не превышающий пределы своих полномочий. Заметили, как заработал госаппарат в Белом доме? Как работает прокуратура, суды, спецслужбы? Как работают российские телеканалы и газеты? Просто блестяще. Все помогает экономике, бизнесу, а не мешает нам, как было еще недавно. Под это можно давать деньги, что мы и делаем. Вопрос. Мы – это крупный бизнес? Мы – это российская реальная власть. Крупный бизнес – это часть нашей технологии. Вопрос. Если не секрет, кто входит в ваш круг? Какой же секрет? Все те, кто последовательно объединился вокруг первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, кто взял на себя смелость принимать тяжелые экономические и социальные решения, вопреки тем попыткам играть на популизме того времени, которых было огромное количество и в политике, и в экономике России, чаще всего были просто неграмотные и просто глупые шаги. Вопрос. А имена вашего круга назвать можете? Губернатор Чукотки Роман Абрамович. Я к вашим услугам тоже. Глава МДМ банка Андрей Мельниченко. Продолжать? Спасибо, понятно. А скажите, эта власть демократична, как вы оцените? Куда уж демократичнее. Если, конечно, откинуть всякие сказки о демократии, якобы кто-то что-то решает, зайдя в кабинку для голосования. На самом деле кабинки существуют для того, чтобы население имело возможность туда заходить, торжественно, под звуки музыки. Это население должно надолго запоминать то, что они имели демократическую возможность поставить галочку в любом месте, где захотят. Это элемент стабилизации общественных процессов. Совершенно ясно, что экономика, крупный, конкурентоспособный бизнес – не могут пойти на такой великий риск. Произвольные назначения менеджеров госаппарата, как Бог на душу положит. Ни в одной западной стране нет такого произвола. А у нас на среднем уровне управления страной он некоторое время был. Это сильно мешало власти и бизнесу. Теперь риск устранен, да и кадры отстоялись. Кадры для управления страной и государством необходимо тщательно подбирать. Госменеджер должен быть, во-первых, адекватным. Прежде в понимании приоритета бизнеса в государстве. Во-вторых, он должен быть профессиональным. В этом случае он имеет все шансы на поддержку власти, в том числе на достойное материальное стимулирование. Но ни в коем случае он не должен брать сам, где захочет и сколько захочет. К сожалению, есть еще области России, где это не до конца отрегулировано. Город Москва, например. Там было очень хорошее начало заложено при первом мэре Гаврииле Харитоновиче Попове. Его недопоняли, посчитали пропагандистом коррупции, и человек ушел. Москва до сих пор живет по его заделу, но в госаппарате Москвы царит форменный бардак, поддерживаемый городскими властями. Из-за этого крупный бизнес в Москве невозможен, риск слишком велик, и во главе Москвы стоят неадекватные люди, жадные, к тому же. Я рассказываю это для того, чтобы провести аналогии со Средней Азией. В Москве мы порядок наведем довольно скоро. Лужков – это один из последних оставшихся, кто вряд ли соответствует своему месту. В азиатских республиках СНГ все сложнее, но и надежд на конструктивность управляющих лидеров гораздо больше. Что касается моих отношений с Владимиром Путиным, они у нас самые близкие, теплые и дружественные. Вы правильно заметили, Владимир Владимирович – человек, умеющий очень внимательно слушать и запоминать, анализировать и воплощать идеи в реальное дело. Я очень его ценю и не жалею, что в свое время наш выбор пал на него. Вопрос. Что там произошло? Один профсоюзный лидер пошел против правил и стал нас шантажировать. Пытался отнять глиноземный комбинат, поднять рабочие движения, журналистов, ну и все такое прочее. Цена вопроса от профсоюза около 4 миллионов долларов. Для меня цена вопроса – стоимость комбината – около 1,5 миллиарда. Платить мы, конечно же, не стали. Этот бедолага Смоленцев не учел, что Ачинск – очень криминальный город. Мы всего лишь сняли с профсоюзника всю защиту государства на некоторое время. И почему власть должна защищать тех, кто против нее? И вот криминал узнал про 4 миллиона, начались акции. Струсил профсоюзник, стал бегать от бандитов, и активисты его попрятались. Некоторое время спустя пошел купаться на пруд, а сердечко от стресса не выдержало. Утонул. Вышло смешно. Труп нашли. Собрался профсоюзный актив, крики, почему у трупа вся голова и шея сзади, якобы сплошной кровоподтек, ногти на руках сорваны, вроде бы пытали и убили его. Работал судмедэксперт, я сам просил Владимира Васильевича Устинова, генпрокурора, проконтролировать. Результат очень профессиональным получился, его донесли до публики. Человек плыл, пруд довольно большой, 40 метров, глубина 2 метра. Ветер дул, волна большая, сердце не выдержало у профсоюзника. Он задыхался, но еще карабкался по берегу, ногти срывал. А когда обессилел, его волной било о прибрежный камень, головой и затылком. Отсюда гематомы на трупе, а не от бандитских пыток. Всякие же общественники шумели, обвиняли нас. 3 раза уголовное дело возбуждали, результат тот же. Умер от приступа. Теперь нет у нас проблем, Бачинский. Комбинат наш. Журналисты и профсоюзники переехали в другие города, посбежали. Так что не стоит доводить дело до массовых беспорядков. Нужно действовать с упреждением. Профессионально работать надо. Вопрос. А как вы работаете в области public relations от Русала? У нас хорошая, профессиональная команда. И не только от Русала. От Базэла тоже. Конечно, еще немало в России людей, кто хотел бы подпортить нашу репутацию, свести счеты за то, что мы работаем более успешно. Недавно, например, выяснили, что ряд сотрудников спецслужб имело финансирование от международных криминальных кругов, заказ отжать у нас деньги. Сейчас разбираемся с этим, вычислим скоро всех оборотней. Вопрос. Кстати, учитывая ваши близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным, как вы строите работу вообще с силовиками, с выходцами из спецслужб? Обыкновенно. Если кругозор человека позволяет, даем ему работу с соответствующим уровнем компетенции. У советского КГБ были прекрасные наработки по поддержанию политической и социальной стабильности. Вопрос. А Запад не испугается использования лагерей, психиатрических лечебниц, если вдруг такое будет? Новые пиар-технологии позволяют действовать с упреждением, избегая ненужных скандалов. Запад уже проглотил китайский Тяньаньмань, вкладывает в стабильную КНР немалые средства, проглотит и новый порядок в России. Вопрос. У спецслужб не возникнет желания взять власть под контроль? Мы берем в структуры управления только тех выходцев из силовых структур, которые понимают приоритетность финансовых механизмов власти, то есть признают наше лидерство. Если же бывший ГБшник, даже с большим опытом, не имеет кругозора и не понимает, что он должен верно служить реальной российской власти, шансы его нулевые. А вообще-то, люди, умеющие выстроить технологию нашего контроля над обществом, нам очень нужны. Вопрос. Интересно, а как вы считаете, какова роль оппозиции в структуре власти? Нужна ли она вообще? Нужна. Обязательно. Иначе технология управления массами становится неполноценной. В России, например, нам удалось сформировать немаргинальные оппозиционные группы и хорошо ими управлять. Функционеры их полностью наши и хорошо оплачиваются нами. Существуют и маргинальные группы. С ними мы тоже работаем. Дали, отняли и так далее. Вопрос. Если не секрет, это Рогозин с Родиной и КПРФ Зюганова Семигина? Вы сами все знаете. Такая технология на сегодня используется в большинстве богатых стран Запада. В Америке, правда, существует 2 мощные элиты, имеющие что-то вроде договора о поочередности власти. Внешне это выглядит как наличие неуправляемой оппозиции, но это не так. Это явление уникальное, и обеспечено оно функцией США как мирового эмиссионного центра. Кстати, в этом зарыто начало конца США, и мы в процессе окончания мирового гегемонизма, так или иначе, в процессе поучаствуем. Без употребления всяческих ядерных ракет. Вопрос. Как вы считаете, какова роль общественной палаты, которую недавно создали по инициативе президента Путина? Действительно это поможет чистить госаппарат в России? Конечно, это отличный паблисити государства. Правда, там некоторое время будут отсеиваться неадекватные люди. Те, кто останутся, будут понимать, сюда идти можно, сюда нельзя. Вот почистить генералитет армии надо. Пожалуйста, сразу возникает громкое дело по дедовщине. Общественная палата тут как тут, генералы не дернутся даже. И таким образом дальше. Вопрос. А, кстати, как вы считаете, можно относиться к талантливым людям вообще? Как их использует ваша система власти? Очень просто. Сразу и навсегда купить. Либо, если сделка не состоялась, уничтожить. Вопрос. Что, физически уничтожить? Ну что вы, это сейчас не модно. Обычно в этом случае наша технология уничтожения моральная. Я уже рассказал вам, для чего используются у нас послушные бывшие спецы из КГБ и других спецслужб. Морально уничтоженный противник доказывает нашу силу и наши беспредельные возможности. Такой бедняга, чем громче кричит, просит о помощи, тем лучше. Он кричит, а ему руки никто не подает. И становится он смешным. Остальные тоже смекают, стоит против нас идти или нет. Он, Ющенко, постепенно становится смешным. Особенно после того, как мы договорились с Юлией Тимошенко. Она, кстати, вполне адекватный и профессиональный политик, помогала нам на Николаевском глиноземном комбинате. Теперь Ющенко ничего не остается делать, как разъезжать по Европе и просить о поддержке. Результат его усилий просто смешной. Перед нами заискивают из Европы, и с каждым днем все больше. Придет время, все интересные фабрики, весь транспорт Украины будет наш. Это точно. Вот так делается игра. Вопрос. Жесткая у вас позиция? Жесткая игра, жесткая позиция, иначе нельзя. Вопрос. Еще немного об экономике. Скажите, рублевая зона – это реально для СНГ? Конечно. У доллара сейчас большие проблемы. Нам ронять его никак нельзя, а наполнения нет. Лимиты эмиссии колоссально превышены. Евро неполноценен, так как Евросоюз не может играть на эмиссии так, как это делает США со своей резервной системой. Так что внутри СНГ нам нужен рубль. С одной оговоркой. В рублевую зону будут допускаться те, кто имеет конструктивную власть. Вопрос. Можете привести пример такого подхода? Конечно. Армения. Там предприятия переходят в нашу собственность и хорошие гарантии для бизнеса. Структура власти хорошо формируется по этой причине. Вопрос. Можно ли резюмировать, что у наших азиатских республик хорошие шансы на привлечение российского бизнеса? Можно. Спасибо за интересное интервью. Настоящая эксклюзивная информация. Дерипаска, прошу вас, это все именно для вашего VIP-бюллетеня. Не стоит транслировать это в газеты или в интернет. Для них будут уместны другие вопросы и ответы. Асмолов, обещаем. Наши подписчики – люди известные и все слишком хорошо понимают вопросы власти и бизнеса. Думаю, они будут благодарны вам за откровенность. Дерипаска. Всего доброго. Номер 466, 12 марта 2006 года, Николай Асмолов. Над пропастью во лжи. На основе одноименной статьи академика Российской академии естественных наук Портнова. Академик Раен Портнов. Россия превратилась в странный фантомный мир, где в нищей стране олигархи, укравшие громадную общенародную собственность, ежегодно увеличивают свои состояния на миллиарды долларов и купаются в роскоши, которая не снилась древним великим царям и фараонам. Состояние Абрамовича за год удваивается и сегодня достигло более 13 миллиардов долларов. Месячный доход, зарплата олигарха составляет 500 миллионов долларов, что в 5 миллионов раз превышает зарплату профессора на государственной службе. Нет в мире стран с такой разницей доходов. Деньги, равные годовым бюджетам России, тратятся новорусскими на приобретение зарубежных дворцов, вилл и футбольных команд, скупку земли и постройку архи-замков. Все это происходит на фоне неприкрытого геноцида. Это вымирающее население, зловоние миллионов бомжей, попавшие в рабство беспризорные дети, тысячи вымерших деревень, разваливающиеся города без воды, тепла и света. Несколько миллионов россиян-прихвостней процветают на обслуживании нерусских олигархов с русскими фамилиями. Обнищавшее население России давно утратило чувство социальной защиты, утратило дух единой нации и веру в справедливость. Заявление нерусского правительства Российской Федерации о росте волового продукта и доходов происходит на фоне катастрофического роста цен. Но власть тьмы утверждает, что инфляция якобы под контролем, экономика в порядке и даже процветает. Так ли это на самом деле? Россия ежегодно закупает продовольствие на сумму более 50 миллиардов долларов. По улицам городов движется нескончаемый поток иномарок. Ежегодно на них тратится более 5 миллиардов долларов. На приобретение персональных компьютеров с обеспечением за рубеж суммарно ушло более 50 миллиардов долларов. Только из Турции челноки-мешочники ежегодно вывозят товаров на 10 миллиардов долларов. На стройках работают зарубежные фирмы, импортные краны, экскаваторы и трактора, лжелекарства импортные, их продают на многие миллиарды долларов по резко завышенным ценам. 30 миллиардов долларов в год расходуют россияне на импортную одежду, обувь, телевизоры, приемники, магнитофоны, часы, мобильники, кухни, холодильники, посуду, сантехнику, на евроремонт и прочие атрибуты западного быта. Не доверяя спекулятивно-воровским играм кремлевских властей, граждане держат в чулках до 100 миллиардов долларов. В такую же сумму оцениваются взятки чиновников. Доходы нерусских олигархов и их окружения превышают бюджет всей России в несколько раз. В основе «нового порядка» в кавычках лежат коррупция, рабская зависимость от импорта и вывоз сырья. Великая страна развалила промышленность и сельское хозяйство, потеряла продуктовую независимость и кормится на 60% импортными низкокачественными продуктами, которые на Западе выбрасывают в канализацию и на свалку. В 1990 году РСФСР получила 119 миллионов тонн зерна, в 2004 лишь 67. В 1991 году производилось 12 миллионов тонн мяса, а теперь лишь 2,5 миллиона. Уничтожены огромные фабрики по производству курятины, зато ввозятся набитые ядовитыми стероидами американские ножки Буша и миллионы тонн генетически модифицированного и ядовитого соевого белка, из которого состоят мясные, в кавычках, сосиски, сардельки и колбаса. Потребление рыбы упало в 4 раза. Спекулянты-олигархи скупили в 2003 году у нищих крестьян 20 миллионов зерна по бросовой цене 30-40 долларов за тонну и перепродали за рубеж по международной цене 350 долларов за тонну, получив миллиарды долларов дохода. Продажные СМИ подали эту новость как великое достижение. Россия, мол, экспортирует зерно. На самом деле это не Россия экспортировала зерно, а спекулянты-олигархи вывозили краденое у народа. Нехватка зерна привела к тому, что стоимость хлеба в России за последний год выросла вдвое. Элита бандитов в законе разоряет Россию. Промышленное производство потеряло десятки тысяч наименований товаров широкого потребления. Слова «инженер», «техник», «рабочий», «крестьянин» практически исчезли из российского лексикона. Бизнес, в кавычках, о котором лишь и заботится власть тьмы, совсем не заинтересован в развитии промышленности. Уничтожены огромные заводы по производству сельхозтехники. Вместо 140 тысяч комбайнов производится лишь 5 тысяч. Тракторов нет. Страна возвращается к лошади и сахе. Уничтожено некогда грандиозное производство отечественных самолетов. Вместо них для новых русских закупаются на миллиарды долларов «Боинги» и «Аэробусы». Советский «Аэрофлот» перевозил ежегодно по доступной всем цене 100 миллионов пассажиров. Нынешние многочисленные мелкие компании и 3 миллионов не набирают. Простой народ перестал летать на самолетах. В стране закрыты тысячи посадочных площадок и местных аэродромов. Возникает вопрос, откуда же берет Россия сотни миллиардов долларов, чтобы оплатить грандиозный поток импортных товаров и продуктов, труд зарубежных фирм, рабочих и фермеров, чужие технологии, чужие патенты? Чем компенсируются расходы? Что создает Россия под «мудрым» в кавычках управлением многочисленных правительств, ставленников, воров, олигархов? Правдивый ответ ужасен. Россия ничего не создает. Она соответствует представлению о современной развитой стране. Сообщение главарей о якобы росте ВВП и его грядущем удвоении – это обычное саморекламное вранье. Олигархи-преступники превратили Россию в отсталую нищую сырьевую колонию. Всеобщее возмущение вызвало в свое время создание Владимиром Путиным комиссии по борьбе с коррупцией, во главе которой был поставлен Касьянов. Явлинский, выступая на ТВ, язвительно заметил, что это назначение выглядит так, как если бы пунктом по переливанию крови руководил кровосос-вурдалак. Правительство «реформаторов» в кавычках превратили Россию в инкубатор, где заботливо выращиваются олигархи-миллиардеры. Власть марионеток служит олигархам и тесно срослась с ними. Итог олигархизма – это полный развал экономики. До 80% экспорта Российской Федерации составляет сырье – нефть, газ, алмазы, металлы, лес, крабы и так далее. Откуда взялись и чем знаменитые члены руководящей элиты? Слушать лживые речи, которых стыдно и позорно. Под их руководством Россия вот уже 15 лет живет за счет продажи того, что ей дал Бог. А открыли это все десятки лет назад советские геологи, труженики важнейших для России отраслей, но также уничтоженных ныне. Власть черных олигархов сделала Россию непревзойденным образцом коррумпированного государства. Однако СМИ утверждают, что наконец-то появились настоящие хозяева, под руководством которых ВВП к 2010 году увеличится вдвое. К сожалению, все эти заявления – грубая ложь. На самом деле все, что «создано» в кавычках в России, не служит развитию страны и общества, а работает на укрепление власти олигархов и на создание «оранжерейной» в кавычках среды для этих духовных кастратов. Известно, что в темноте на теплом навозе быстро растут лишь поганки. В соответствии с этим правилом вместо приютов для беспризорных детей открыты тысячи казино и ночных клубов, на оформление которых истрачены многие миллиарды долларов, сверкают огнями бесчисленные и горные дома, и массажные притоны, и их ежегодный оборот – десятки миллиардов долларов. Именно отсюда, из сектора услуг для воров в законе, идет главный рост ВВП. Миллионы русских людей в зловонном царстве олигархии вынуждены зарабатывать на жизнь в охране, в услужении, в качестве проституток, в сфере уродливого образования и медицины, кое не лечит в сфере спекулятивной торговли низкокачественными продуктами и ядовитыми фармпрепаратами. Многие СМИ вместе с так называемыми независимыми журналистами стали собственностью олигархов. Русскому обществу необходимо понять, что олигархи черного братства отучили квалифицированных тружеников работать на производстве и тем самым растлили народ. На миллиарды долларов закуплено американское оборудование для производства табачных изделий, в результате чего производство сигарет на душу населения России выросло в 4 раза по сравнению с 1989 годом. На десятки миллиардов долларов закуплены устаревшие платформы для добычи нефти на русском шельфе для американских нужд. Эти расходы зарухлить называются инвестициями в промышленность СНГ. Олигархам отдана монополия государства на производство винно-водочной продукции. Это еще 5-7 миллиардов дохода нерусским, новорусским и огромный минус для государственной казны. Голливудская порнуха заполнила ТВ и кинотеатры. Преступная реклама пива в сочетании с небывалым развитием пивоваренной промышленности привела к тому, что малолетние школьники не расстаются с бутылками даже в школе и в транспорте. Олигархи, человека-ненавистники, открыто спаивают народ и бросают его в бездну наркомании, делая вид, что они с ней усердно борются. Кое-кто из подонков тьмы достиг высшего уровня капиталистического рая. Этот рай создан для господ буржуев, для новых хозяев России. Небольшая социальная прослойка купается в роскоши за счет нагло и беззаконно украденных народных богатств, еще недавно принадлежавших всем народам Советского Союза. Временами телевидение показывает народам Российской Федерации сладкую жизнь этих заматерелых, духовно кастрированных воров. Например, горнолыжный курорт Куршевель в горах Франции. С декабря по март здесь находится 20 тысяч новых нерусских. Каждый любитель сладкой жизни ежедневно оставляет там в среднем по 4 тысячи евро. Суммарно в день 80 миллионов. А за сезон из России выкачивается 8 миллиардов евро. Это только один Куршевель. А сколько их, этих сверхбогатых курортов, где на деньги от продажи русской нефти и газа развлекается олигархическое варье? Воистину, это дети сатаны, воплотившие дух Антихриста. Вся эта нечисть – лютые враги сил света Земли и Солнечной системы. Целый бюджет России тратится только на одни развлечения этих отбросов человечества. Французы сюда не ездят, слишком дорого. Зато продавцы в восторге от любителя горных лыж Потанина, его окружения и ему подобных. Ведь тогда в магазинах раскупаются самые дорогие и залежавшие товары, вроде часов, усыпанных бриллиантами, по 120 тысяч евро за штуку. Когда буржуй Потанин «великодушно» в кавычках подарил студентам МГУ 50 тысяч долларов на стипендии, то продажные каналы ТВ стонали от восторга. Седовласые профессора бормотали о поддержке науки. Журналисты с умилением обсасывали забытые и возрожденные в эпоху олигархии гаденькое словечко «благотворительность». На самом деле, на фоне миллиардов Потанина и прочих олигархов, подачки в 50 тысяч долларов выглядят мизерными копейками. Пассажир в метро подает нищему копейку, но это в пропорции с потанинскими доходами в тысячи раз больше, чем рекламная и шумно обставленная потанинская подачка, брезгливо брошенная обитателем МГУ. Используя свои СМИ, купленные с потрохами, олигархи оболванивают народ. Недавно на международных торгах был выставлен розовый бриллиант весом 103 карата. Организаторы продаж оценили его сначала в 5 миллионов долларов, 30 миллионов гривен. Цена немалая, но справедливая, поскольку бриллиантовый карат 0,2 грамма стоит 1-2 тысячи долларов. 100-каратник в кольцо не вставишь, велик. На шею не повесишь, слишком тяжел в оправе. Место такому камню только в сейфе. Это способ хранения ненужного капитала. Но на торгах присутствовали новорусские, и они быстро отмели конкурентов. Цена росла, и никому не нужная безделушка была продана за 100 миллионов долларов, 500 миллионов гривен. Снова продать бриллиант за такие деньги невозможно, но это безмозглая трата в 2000 раз больше жалкой подачки студентам МГУ. Проще говоря, элитные олигархи с жиру бесятся. Им доставляет удовольствие возможность безнаказанно красть и пускать по ветру ворованные народные деньги. Ясно, что годовые бюджеты России уходят на разврат, разгул и безделушки. Но украденные народные деньги можно было бы втрое повысить зарплату бюджетников Российской Федерации, несущих на себе основной груз существования государства российского. Не будем забывать, что для 4 миллионов беспризорников олигархические воры в законе не захотели собрать фонд даже в миллион долларов. Позор этой сатанинской власти. Недавно министр природных ресурсов Российской Федерации был вынужден признать, что разведанные в советское время запасы минеральных ресурсов на исходе. Разведка месторождений не ведется новыми хозяевами с 1991 года. Все это время шла примитивная хищническая кража ранее открытых недр России. Действительно, если США, Канада, Австралия, ЮАР тратят на разведку 6-8% от стоимости добытого сырья, то олигархи расходовали на разведку не более 0,2%. На самом деле, некогда мощнейшая в мире геологическая служба СССР практически уничтожена. Нет кадров, нет заводов, нет оборудования. Что в ближайшее время будет есть народ России? Во что будет одеваться? На чем передвигаться? Как пахать землю? Чем убирать урожай? Ведь без минеральных ресурсов Россию вместе с ее ограбленным и оболваненным народом ждут экономический крах, хаос, расчленение и быстрая гибель. Ясно, что нынешнее правительство, ставленник не русской, проамериканской олигархии, ведет Россию в пропасть. В Норвегии, например, где добывается 155 миллионов тонн нефти в год, 80% доходов от ее продажи поступают в казну. Доход достигает 40 тысяч евро на человека. Общенациональный нефтяной фонд оценивается в 100 миллиардов евро. В Арабских Эмиратах обществу принадлежит 90% нефтяных доходов. Поэтому каждый гражданин в 18 лет получает 100 тысяч долларов, квартиру, машину и право учиться в университете любой страны мира. В России, где минерального сырья ежегодно добывается на 180 миллиардов долларов, народ нищенствует. Едва ли треть от этой суммы попадает в казну. Сотни миллиардов нефтегазовых и иных сырьевых долларов открыто и бесстыдно крадутся ворами-олигархами. Антирусские СМИ гордо сообщают, что в Российской Федерации уже 31 миллиардер, их общее состояние значительно превышает бюджет всей России. Стабилизационный фонд в 130 миллиардов долларов, возникший за счет сверхвысокой цены на нефть, правительство Российской Федерации поместило в банки и в ценные бумаги США. Эти огромные деньги ушли на развитие не российской, а американо-библейской экономики. И такое правительство до сих пор находится у власти в России. 15-20 лет назад любой советский диссидент рассмеялся бы при мысли, что в Российской Федерации возможны миллиардеры. Как? За какие заслуги? Такие капиталы. В наше время заслугой коррумпированной Госдумы явился закон, по которому олигархи и нищие госслужащие платят одинаковый налог – 13%. Олигархия – позорнейший паразитизм, оставленный в наследство уничтоженным князем тьмы. Спасение России в духовном возрождении, на базе национализации всех украденных богатств, на базе совершенно иной социальной системы. Российская газета «Знамя мира», номер 7, 2006 год. Катастрофы и катаклизмы. Силы света Солнечной системы о положении на Земле. Из древних, восточных, а также эзотерических знаний нам известно, что... Цитата. «Среди необозримого количества звезд наша планета Земля является космическим домом для населяющего ее человечества. В течение многих сотен миллионов лет шло приспособление всех форм растительной и животной жизни, включая человека, к условиям существования на ее поверхности. Состояние планеты и все формы жизни на ней связаны в одно стройное, гармоническое, живое целое. И поля, и леса, и моря, и реки, и горы, и недра земные – все приспособлено для эволюции всего, что живет на Земле. Человечество достигло такой ступени развития, когда от него зависит улучшение и благоустройство сада земного. Техника настолько шагнула вперед, что преобразование природы стало возможным, но вместо заботы о единственном космическом доме своем, в котором живет, о его украшении и улучшении, человечество всеми доступными ему средствами разрушает его, разграбляет недра планеты, уничтожает леса, загрязняет и отравляет реки и моря, обезображивает красоты природы, душит ядовитыми газами растительности все живое и не думает о том, какое страшное будущее готовит себе. Если этим путем будут истощены производительные силы планеты, как смогут существовать на ней люди? Нет пощады ни животным, которые зверски и стремительно уничтожаются, ни растительности. Эрозия почвы достигает угрожающих размеров. Засухи и песчаные бури поражают огромные площади. Нарушено в корне равновесие климата. Психическое состояние человечества, наделенного сильными энергиями, вызывает ответно в состоянии планеты такое же нарушение равновесия, которым страдают люди в массовом масштабе. Земля катастрофически идет к полному расстройству всех функций своего организма. И за эту болезнь планеты ответственны люди. Общее планетное невежество и отрицание заставляют не видеть и не понимать происходящее разрушение. Грани Агни-йоги. Цитата. Может ли быть потоп, смывающий целые области? Может ли быть землетрясение, разрушающее целые страны? Может ли быть вихрь, сметающий города? Все может быть, и качание маятника может увеличиться. Не имеет ли значения качество человеческой мысли? Так пусть подумают о сущности вещей. Братство, параграф 250. Цитата. Именно в нарастании волн трепета земли можно бы насторожиться и помыслить, все ли в порядке. Словом, события, созданные людьми, не имеют большее значение, нежели думают. Мир огненный, параграф 246. Цитата. Люди привыкли к определенным ритмам своей и планетной жизни, как привыкают к расписанию поездов. Когда же вместо ритмического движения начинается разнобой, люди начинают беспокоиться. Как аритмия сердца вызывает страх, так и аритмия планетных и человеческих токов заставляет человечество тревожиться и думать, что где-то происходит что-то неладное и угрожающее. Землетрясения и извержения учащаются, разрушительная сила их нарастает, климат изменяется, тропики засыпаются снегом, а на севере в период злейших вьюг тают снега на крышах. Неслыханные пылевые и песчаные бури, ураганы, вырывающие с корнем вековые дубы и поднимающие людей на воздух, становятся чуть ли не обычным явлением. Наводнения, обмеления, эпидемии и пандемии, обнищание, голод, непрерывные страшные повсеместные войны, восстания, поголовные неверия, предательство целых народов. Каких еще признаков грозного времени ждет человечество? Бури атмосферные, бури на солнце, бури подземные, бури социальные, экономические, военные и все прочие бури – это уже не течение, но водоворот. Все эти явления имеют взаимную связь, все эти грозные знаки указывают на чрезвычайные сдвиги в жизни планеты. Ученые придумывают множество объяснений происходящего. Ученые всячески стараются доказать, что ничего особенного не происходит, что так было вчера, так будет и впредь. В какой-то степени они правы. Действительно, катастрофы уже не однажды посещали Землю, уже не однажды огромные материки уходили под воды вместе со своим населением, а на поверхность вод поднимались новые земли. Грани Агни-йоги. Много раз возвещался конец Земли, но планета еще существует. Невежды опять найдут повод для своего торжества, но накануне гибели Атлантиды, древней доисторической цивилизации, также насмехались. Но никто не смеется над учеными, исследующими подвижные очертания берегов. Аум. Параграф 521. Цитата. Многим процесс поднятия новых материков кажется чем-то фантастическим, непостижимо грандиозным. Основной причиной вулканической деятельности является подземный огонь, посредством которого природа создала земную кору. Большое количество воды проникает через трещины к тлеющему огню. Образуется пар, газы воспламеняются, происходит взрыв и смещение земной коры в пределах радиуса, величина которого зависит от энергии взрыва. Например, в настоящее время западное побережье Америки формируется, а восточное разрушается. Огни порождаются в результате взаимодействия большого количества воды с мощными пластами металлического натрия и калия, к которым она проложила себе путь. Одна и та же энергия может как созидать, так и разрушать. На западном побережье быстро формируется суша, океан изо дня в день выбрасывает на побережье тонны песка, принесенного волнами от далеких берегов. Песок оседает на дно океана и, возможно, через сотни лет поднимется силой взрыва и перенесется приливом к другим берегам. В разных местах Земли неизбежно произойдут большие смещения пластов, ибо при завершении особых циклов природа разрушает намного быстрее, чем созидает. Бог или природа является знамение перед большими бедствиями, но человек не замечает их. Он пойман в сети невежества, поклоняется земным кумирам и не хочет спастись от глобальных катастроф. Человечеству нужно извлечь урок из стихийных бедствий. Оно должно понять, что необходимо строить надежно защищенные промышленные центры, следуя правильным принципам. Пока оно не поймет этого и ничего не предпримет, в мире не будет безопасных городов. Чтобы люди осознали это, были испробованы свыше и просьбы, и призывы, и предупреждения. Тому, кто может увидеть кармические причины происходящего, нетрудно понять скрытые причины массового нашествия людей на крупные города. Подумайте о психических силах, порожденных в этих городах. Полчища преступников, изгнанных из других мест, находят здесь пристанище и совершают множество злодеяний в погоне за золотом. Если мы будем мыслить и поступать по-прежнему, то не избежим катастроф, где бы мы ни находились. Последуем совету великих мудрецов, вернемся к своей земле, будем вести здоровый образ жизни и правильно строить промышленные центры, тогда природа будет помогать нам, а не препятствовать. Каждый должен решить этот вопрос самостоятельно. Если мы будем продолжать старые отговорки «я хочу дать образование детям», «мне нужно заработать больше денег», то мы не подготовим путь себе и другим и погубим не только себя, но и тысячи других людей, которых могли спасти. Грани Агни-йоги. Цитата. «Растет количество городов, растут размеры городов и зданий. Вместе с этим растет количество землетрясений и нарастает их разрушительность. Чем выше здание, чем больше город, тем страшнее бедствия, причиняемые землетрясением. Потому и неудивительно стремление ученых, помимо создания сейсмостойких зданий, найти какой-либо способ предсказывать землетрясение, чтобы иметь возможность вовремя эвакуировать население из опасной зоны и предотвратить множество сопутствующих бедствий. Уже давно многие умы бьются над этой проблемой без каких-либо обнадеживающих результатов. Современная наука объясняет землетрясение как якобы результат тектонических сдвигов земной коры. Против этого геологического учения о природе землетрясений древнейшие ученые выдвигают совершенно другую теорию природы землетрясений. Они говорят, что причиной землетрясений является нарушение равновесия между пространственным, космическим и подземным огнем. То есть между космическими лучами и энергиями земной магмы, которые имеют мощную энергетическую взаимозависимость. Учение «Живая этика», данное землянам высокоразвитыми существами Солнечной системы, говорит о неизбежном нарастании землетрясений и извержений. Сколько миллионов жизней будет спасено? Сколько миллионов будет избавлено от тяжких увечий? Сколько миллионов сохранят жизни своих жен, мужей, детей, отцов и матерей, если ученые дадут себе труд терпеливо изучить доктрину взаимодействия пространственного и подземного огня в свете движения небесных тел, а точнее говоря, небесных сил. Грани Агни-йоги. Цитата. «Хуже войны и мора, и землетрясения, хуже всех бедствий – это разложение человеческого сознания. Оно подкрадывается незаметно. Оно совершает такие деяния, которым ужаснется будущая летопись. Люди теряют признаки своего достоинства. Они становятся не только злее, они забывают о том, что должно складывать будущее поколение. И писатели покажут самые отвратительные образы и ничтожество будут судьями. Надземное, параграф 412. Цитата. «Уже видите, как при одном урагане погибают тысячи людей. Явление зловещих бурь разве не заставит человечество подумать, откуда такая неуравновешенность? Что не только ураганы, землетрясения, но и наводнения могут достигать высших размеров. Именно скажут, что миллионы людей уже погибли. Но сознание продолжает ухудшаться. Справедливо было бы спросить человечество, во сколько десятков миллионов жертв оно оценивает перемену своего сознания». Мир огненный, том 2, параграф 211. Цитата. «Разве мало землетрясений? Разве мало крушений, бурь, холода и жара безмерного? Разве мало знаков, умножившихся? Но человечество не хочет знать явлений перед явным среди хаоса». Иерархия, параграф 380. Цитата. «Возьмите газеты и прочтите, где недавно было землетрясение, где вспыхнули эпидемии, где нашли необычные атмосферические явления и необычные напряжения. Получается целая книга о болезни планеты. Очень ценно, когда без предрассудков люди различают знамения природы. Нужно при всякой болезни изучать симптомы ее. Не может врач отрешиться от наблюдений, иначе он не будет врачом. Следует обращать внимание на многие космические знаки. Очень больна планета». Надземная, параграф 251. Цитата. «Не только людская безработица образуется в пределах опасности, но также и безработица природы должна, наконец, обратить внимание. Нужно только представить себе, как быстро цветущая растительность сменяется мертвыми песками. Не бесхозяйственностью, но самоубийством нужно назвать это омертвление коры земной. Пески, льды, оползни не являют блестящего будущего». Грани Агни-йоги. Цитата. «Эрозия почв есть результат варварского отношения к защитному растительному покрову Земли. Планете угрожает вырождение. Ежедневно на газетную бумагу хищнически уничтожается огромное количество деревьев. Роль лесов для жизни планеты сегодня известна всем, но мало кто встает на их защиту и сохранение. Поразительно неразумие человеческое, и нет ему предела. Силы света нас предупреждают. Нас призывают образумиться, пока еще не поздно». Грани Агни-йоги. Цитата. «Отравление психическими и физическими газами угрожает планете. К ядам химического оружия добавляются вредоносные выбросы автотранспорта и многих промышленных производств. Отравление атмосферы усиливается с поразительной быстротой. Химические и особенно радиоактивные отбросы предоставляют собой грозную опасность. Но люди словно ослепли, а ученые молчат, хотя их долг не только предупреждать, но и принимать активные меры в борьбе против этой грозной опасности». Грани Агни-йоги. Цитата. «Отравление планеты всевозможными отбросами, отходами и отработанными веществами химических и других заводов очень опасно. Воздух городов ядовит и насыщен перегаром бензина. Реки и водоемы загрязнены и быстро мертвеют. Уничтожаются леса и животные. Если не будут приняты самые срочные и эффективные меры, то разрушительные следствия этого процесса пагубно отразятся на здоровье человечества в целом. Нет имени этому чудовищному преступлению. Нужно только представить себе, что будет через несколько десятков лет, если не будут приняты суровые и решительные меры, чтобы предотвратить гибель людей». Грани Агни-йоги. Цитата. «Процесс разрушения жизни на планете и разложения достигает крайних пределов. Если его не остановить, следствия будут ужасны. вместо борьбы с вредителями полей и удобрения почвы химикатами, получается отравление полей и водоемов, уничтожение насекомых, птиц и животных ядохимикатами и гибель лесов. Вмешательство в круговорот жизни вызывает ее нарушение, а затем и разрушение. Даже мелиорация при непродуманном плане влечет за собою иссушение почвы, черные бури и гибель плодородия. С природой надо умело и мудро сотрудничать, но отнюдь не вмешиваться в ее процессы и не нарушать взаимосвязь всех ее царств. Технократия проявляется в том, что отработанные ядовитые вещества засоряют поверхность земли и убивают вокруг все живое. Нужны срочные и решительные меры по спасению жизнеспособности планеты и сохранению растительного и животного мира. Нужна борьба, жесткая и бескомпромиссная, с отравлением атмосферы ядовитыми газами, парами бензина, отработанного горючего и топлива. Грани Агни-йоги. Цитата. «Скоро уничтожат леса хранителей и собирателей праны. Скоро будут питаться сельскохозяйственными продуктами, отравленными ядохимикатами и радиацией. И так уже начинают принимать их в пищу. Распыляя химикаты над посевами пшеницы и других злаков, не думают о людях, принимающих их в пищу, не думают о домашних животных, молочном скоте, дающем отравленное молоко. Не хотят потрудиться иными путями в борьбе с сорняками. Выбирают методы легчайшие, причиняющие здоровью ущерб. Шерстяную, льняную, хлопчатобумажную одежду заменяют на вредные ткани, отравляющие здоровье. Когда же опомнятся земляне и поймут угрожающие следствия своих ошибок?» Грани Агни-йоги. Некоторые ученые прошлого и настоящего задумывались над этими проблемами. Академик Струминский в статье «Прогресс науки и искусства. Новое мировоззрение» размышляет. Зачем же жизнь появилась в огромной вселенной? Материальный мир огромен, реален и познаваем. В нем действуют законы сохранения материи и энергии. Однако мы видим, что качество материального мира нашей Земли непрерывно снижаются. Ее материя стремится к хаосу, к тепловой смерти. То же самое происходит и с духовной стороной человечества. Сегодня в мире миллионы бездомных и безработных. Это связано с тем, что человечеству пока еще не захотело осуществить должного синтеза науки и культуры, за который активно ратовал художник, ученый, философ Николай Константинович Рерих. Оказалось, что земное человечество сегодня находится в своем развитии на одном из первых этапов истинной духовной жизни. Люди научились говорить, читать, писать. На этой ступени развития человечество только-только предчувствует существование беспредельного духовного мира, то есть Бога, как его называют люди. Но многие не соблюдают космических законов, давно данных свыше. Не соблюдают порядка на Земле и тем самым способствуют хаосу. Они не желают понять, что все, противоречащее законам космоса, может и для них иметь печальные последствия. Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного? Человечество начала 21 века должно уже опираться на новую философию, дуалистическую, которая подтверждается экспериментальными и теоретическими научными данными, которая признает существование двух начал во Вселенной – материального и духовного. Только в конце XX века стало ясно, что все живое создано высшим разумом космоса в единоборстве с хаосом. Поэтому основное предназначение человека – созидание. И в первую очередь созидание в человеческом обществе регулярных, упорядоченных, одухотворенных структур, необходимых для выживания человечества.